«Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. На этой неделе вспоминали тех, кто пострадал при захвате заложников в музыкальном центре на Дубровке в Москве. 23 октября 2002 года во время показа мюзикла «Норд-Ост» террористы взяли в заложники 912 человек и удерживали их на протяжении 3 дней. Освобождение заложников обернулось новой трагедией. При штурме с применением специального газа, состав которого до сих пор засекречен, погибли 130 человек. За 9 лет, прошедших со времени теракта на Дубровке, к ответственности привлечен только Зурбек Талхигов. В октябре 2002 года он откликнулся на призыв депутата Госдумы Асланбека Аслаханова к чеченцам, находящимся в Москве, прийти к театральному центру на Дубровке, окружить здание живым кольцом и заставить террористов сдаться. Талхигов один из немногих пришел. Все переговоры Талхигова проходили в присутствии сотрудников спецслужб, а позже его обвинили в пособничестве террористам и приговорили к 8,5 годам лишения свободы. Других виновных нет, во всяком случае их имена не называются, а следствие по делу о захвате заложников стоит на месте. Стоит ли вообще ждать окончания расследования обстоятельств гибели или людей? Чего боятся афишировать власти? На эти вопросы мы постараемся ответить с гостями в студии «Радио Свобода». Это член Координационного совета региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Дмитрий Миловидов и адвокат Людмила Айвар. Так, первый и принципиальный вопрос. Дмитрий, наверное, сначала к вам. Почему вы считаете, почему следствие стоит на месте? 9 лет за это время можно было собрать достаточно материалов, провести качественное расследование, если было на то желание. Ну, вероятно, 9 лет – это огромный срок. Почему за эти 9 лет дело не то чтобы не передано в суд, но вообще не доведено до логического какого-то завершения, сам текст, сами предположения и мысли следователей?
Установка первых дней от Путина. Никого наказывать не будем, ведь их уже не спасти. Этим президент наш покрыл все недочеты и спецслужб, и организации спасения, и фактически дал установку следствию, то, что расследовать только сам факт теракта. Провоз оружия, провоз взрывчатки, но не более чем. Ведь уголовное дело по факту гибели людей так и не было возбуждено.
Дело возбуждено по факту захвата.
Терроризма.
По хвату захвата заложников.
Захват заложников и терроризм. По 2 статьям. Но не более чем. Главный вопрос следствия остался за скобками. Могло ли примененное спецсредство в данных условиях обезвредить террористов? Ведь согласно материалам следствия...
Вы имеете в виду газ, о котором очень много говорили на протяжении времени?
Назовем его упрощенно газом. Высокотоксичное спецсредство не мгновенного действия, имеющее цвет, имеющее запах, не имеющее антидота, подчеркиваю, не имеющие антидота.
Сейчас это уже установлено достоверно?
Это даже признано правительством России в их меморандуме, отправленном в Европейский суд по правам человека. Это отдельный пункт меморандума. Да, они подчеркивают, что налоксон, на ощупь примененный врачами в тот момент, является дыхательным анальгетиком, применяется против токсикации опиатами. Специалисты поймут, в чем дело. Угу. Речь об опиатах, то есть натуральных наркотиках. Были применены синтетические опиоиды. Это 2 большие разницы. То есть антидота нет. Налоксон, может быть, у кого-то и был, но антидота не было. Угу. Но главное, фактически это спецсредство провоцировало террористов на ответные действия. К счастью, этого не случилось.
Просто они не замешкались, не успели подорвать...
Согласно материалам дела...
...в действие эту взрывчатку,
которая... Давайте обратимся к материалам дела. Согласно материалам следствия, террористы отстреливались в течение 20 минут из 13 автоматов и 8 пистолетов. Комментарии нужны?
То есть в любом случае вот эти вот жертвы, на которые пошло правительство, вы считаете, да, если даже они цинично рассуждали о том, что ну кто выживет, тот выживет, мы запустим вот этот вот газ, только чтобы они не успели подорвать все здание, о чем так много-много говорилось, тогда будет жертв в разы больше.
Следствие
это не
следовало.
Работало вообще.
Следствие фактически не следовало этот вопрос. То есть оно даже не установило, сколько реально заложников было в зале, их размещение. То есть хотя такие вопросы следователям и ставились, но они, видя установку от верхов, вежливо проигнорировали все вопросы, касающиеся конкретных 125, я подчеркиваю, людей. Напомню, 5 человек, погибло от пули террористов при разных обстоятельствах.
Но это было, как правило, еще в начале захвата. Ну, то есть вот до начала штурма.
Остался еще вопрос от трех, как минимум от трех людях, которые проникли на территорию контртеррористической операции. Остался вопрос, проникли ли они сами или им помогли. Я говорю о Константине Васильеве, подполковнике погранвойск, подполковнике юстиции, который утром добровольно пошел в ДК и возложил на себя обязанности разведки подвальных помещений. Это по свидетельству людей, которые работали с ним в оперативном штабе. Угу. Ольга Романова еще ночью также прошла в ДК. Были разговоры, что прошла через служебный вход, какими-то окольными путями, но есть же кадры видеозаписи, размноженные на множестве телеканалов. Идет прямо по площади через центральный вход. Кто ее пустил? Кто оставил Анастасию Ивановну без внуков?
Я, насколько понимаю, вот сейчас, если говорить все-таки о расследовании этого дела, единственная надежда, которую вы возлагаете, Людмила, это надежда на Европейский суд по правам человека, верно? То есть здесь, в России, ждать того, что следователи наконец расшевелятся и начнут доводить дело до ума, что называется, вам не приходится. Вы ждете, чего скажет Европейский суд по правам человека, куда жалоба была отправлена давно-давно.
В 2003 году.
Да, чуть ли не вот...
Нет, ждать-то можно и от российских правоохранительных органов, была бы политическая воля. Политической воли нет. Поэтому мы вместе с теми людьми, которые пережили эту страшную трагедию, мы юристы, кто занимается этим делом с самого начала, понимаем, что не только какие-то обстоятельства могут быть установлены, а даже те факты, которые имеются, они могут быть утрачены по прошествии определенного времени, да, как утрачивались доказательства по делу Толхигова, как утрачивались доказательства по неоказанию медицинской помощи заложникам, как, ну, и так далее, и так далее, и так далее.
Да, те нарушения, время идет.
Время идет, дело непонятно где хранится, где-то в следствии оно лежит, оно передается от следователя к следователю, когда следователь уходит в отпуск, тот, который основной следователь по делу, оно передается другим следователям, они его периодически возобновляют для того, чтобы какие-то формальные процедуры выполнить, там, постановление вынести или еще что-то, но это уже юриспруденция, да, на самом деле каких-то действий, направленных на выявление обстоятельств совершения преступления, на установление виновных, на привлечение к ответственности лиц, которые, по вине которых в том числе произошли такие многочисленные жертвы, это же не только террористы, это не только террористический след, это медики, это спецслужбы, это правоохранительные органы. Я напомню, что было два гражданских дела, но только гражданских, когда был установлен факт мародерства, и в пользу потерпевших были взысканы денежные средства.
Причем мародерство, которое осуществляли вот эти вот
сотрудники правоохранительных органов, они не установлены, кто конкретно приложил руку к тем вещам, к тем предметам, которые были изъяты из зрительного зала. Да, они принадлежали людям, которые уже погибли, они принадлежали людям, которые остались в живых. И это не единичный случай, это только то, что мы смогли, благодаря и Дмитрию Эдуардовичу, поднять из материалов уголовного дела. А часть материалов нам, собственно, и не давали. Есть же засекреченные материалы, которые как раз и касаются вот этих скользких моментов. да, это не оказание медицинской помощи, это оказание неквалифицированной медицинской помощи. Все это уголовно наказуемое деяние. Но вернемся к Европейскому суду по правам человека. Да, конечно, мы возлагаем большие надежды на то, что Европейский суд по правам человека не будет ангажирован со стороны наших властных структур, дай бог, и что Европейский суд сможет разобраться даже при отсутствии документов, которые правительство Российской Федерации не предоставляет.
Мы... А вот что не предоставляет? Я вас попрошу сейчас рассказать после короткого объявления на Радио Свобода, я вас попрошу рассказать о том, вообще стало ли хоть что-нибудь понятно после того, как Россия ответила на вопросы, поставленные перед ней Европейским судом по правам человека. Продолжим после короткого объявления на волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Людмила Айвар и член Координационного совета региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Дмитрий Миловидов. Сегодня мы вспоминаем трагедию в музыкальном центре на Дубровке 2002 года, когда погибло множество людей. Преимущественно это эти люди погибли во время штурма, во время так называемого называемой спасительной операции по спасению заложников, и пытаемся понять, почему же следствие стоит на месте, почему дело вот это о терроризме не передано в суд, а самое главное, понесут ли ответственность, хоть какую-то ответственность, те люди, по чьей вине столько людей погибло, ведь родственники, близкие пострадавших утверждают, что многих можно было спасти, многие могли бы жить сейчас, если бы врачи вовремя оказали помощь, если бы людей правильно транспортировали из больниц, если бы не был в конце концов применен вот тот газ, который применен, о котором очень много говорится. Мы начали говорить о том, что происходит в Европейском суде по правам человека. Так вот, скажите мне, пожалуйста, добавило ли ясности что-то в вопросы после того, точнее, как Российская Федерация, правительство России ответило на вопросы, поставленные перед неевропейским судом по правам человека, Дмитрий?
Правительство России фактически отказалось отвечать на вопросы Евросуда. Напомню этапы. В 2007 году была проведена первая коммуникация по делу. Обеим сторонам были заданы вопросы. Мы отвечали меморандумами. Потом был проведен второй этап коммуникации уже после объединения жалоб двух групп заявителей. То есть Европейский суд принял позицию России о неприменении правила 54-Б. Это когда дело рассматривается сразу и приемлемость, и по существу. Угу. Здесь суд разложил на два этапа. В марте 2010 года сторонам были заданы новые вопросы, серьезные. Там и вопросы по газу, и по неоказанию помощи, и так далее. Российское правительство фактически проигнорировало.
Вот вы говорите, что фактически проигнорировало. Что вы имеете в виду, когда это говорите? То есть вообще не ответило?
Уклонилось.
Оно
прямых ответов на прямые вопросы.
Оно отвечало билетристикой.
Да.
Ну, например.
Что все было сделано правильно. Могли спасти того, кого могли спасти.
Да, вот в двух словах так, да. Когда спрашивали о составе газа, когда спрашивали об оказании медицинской помощи, никто не давал конкретные ответы, потому что состав газа засекречен, а правительство Российской Федерации не может давать такие ответы Европейскому суду с учетом внутренних, да, каких-то правовых актов. Но я не знаю, насколько это законно, поскольку Европейский суд все-таки разбирается в основном, в основной проблеме – это нарушение права на жизнь. И должны установить, насколько обоснованно были вот такие жертвы той ситуации, которая возникла. Тем не менее, достаточно важные вопросы, о которых мы сейчас говорим, они остались без ответа. И совершенно вот правильно сказал Дмитрий Эдуардович, беллетристика ни о чем. На конкретный вопрос не было не получено никакого ответа. Поэтому сейчас Европейский суд поставлен в такие рамки, с моей точки зрения, что он будет вынужден принимать решение только по тем документам, которые есть, да, и только по тем утверждениям, которые представляет сторона защиты, то есть сторона заявителей, по тем документам, которые мы представляем, Европейский суд по правам человека. Но я считаю, что это достаточно важная инстанция, потому что решение Европейского суда даст нам право и возможность, с учетом нашего внутреннего законодательства, пересмотра решений по гражданским делам, это моральный и материальный вред, и пересмотра решений, состоявшихся, в том числе не окончательных решений, но вот этих промежуточных решений и дальнейшее движение по уголовному делу, поскольку если факты будут установлены Европейским судом, они должны быть выполнены Российской Федерацией. Поэтому мы, конечно, надеемся на Европейский суд, и тут даже вот пытались, наверное, кто-то пытается соболезновать, не пытается, вернее, кто-то соболезнует, кто-то понимает, разделяет, а кто-то пытается очернить всегда в такой ситуации пострадавшую сторону, что вот меркантильные пошли в суд и так далее, Денег хотите, ответственности хотите, предотвращение подобных событий хотите, безопасности для детей, для стариков, для себя, чтобы не бояться ходить по улицам родного города, только этого хотите. И в данной ситуации мы почему и обратились в суды, чтобы обратить внимание на это дело, на эту ситуацию, чтобы такого больше не повторялось. Что делают наши суды? Дети остались без родителей. Пенсия, которую взыскали в пользу бабушки, 246 рублей на содержание двоих детей. Как это можно понимать? Те люди, которые фактически, и это установлено, должны нести ответственность за этот теракт, милиционеры, медики, правительство Москвы, которые получили медали, они никак не отвечают. А ведь у нас по закону, если ты причастен к причинению вреда, ты должен нести ответственность. И закон о терроризме быстро-быстро, после того, как мы подали иски на основании старого закона, который допускал взыскание как морального, так и материального вреда с правительства, поменяли и приняли новый закон о противодействии терроризму. Не думаю, что он лучше, но тем не менее.
Да, мы обсуждали этот закон, в том числе и здесь, в студии «Радио Свобода», но я думаю, что депутаты, авторы закона, в общем, логично рассудили, что они замучаются тогда платить всем тем, кто является жертвами терактов в стране, как это не прискорбно.
Значит, надо предотвращать теракты, чтобы не мучиться платить.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Я предлагаю присоединяться к нашему разговору. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Присылайте свои сообщения на пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru и 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Дмитрий, вы хотели что-то добавить, пока Людмила говорит? Я так понимаю, вот как раз о реакции Европейского суда.
Факты, принятые Европейским судом, они изложены на сайте Евросуда, они опубликованы. На сайте nortos.org выложен перевод решения Европейского суда о приемлемости. Там же наш доклад «Нортос. Неоконченное расследование». Там же есть книга памяти. Перевод решения ЕСПЧ о приемлемости выполнен юристами Центра международной защиты. Все могут с ним ознакомиться. Это серьезный документ из 250 пунктов, где видна позиция Евросуда.
Ну и, соответственно, там вот основные вехи, пункты этого дела отмечены.
Основные пункты о неоказании помощи. Давайте вернемся к материалам следствия. 114 человек, согласно материалам следствия, погибли на месте еще до подхода спасателей. Уже потом эти трупы сбрасывали на руки врачам и требовали оказать помощь. Кто констатировал смерть наших близких? Кто оказал им помощь? в 73 случаях из 130 следствие не знает и не желает устанавливать.
Более того, насколько я понимаю, были погибшие во время перевозки. То есть людей просто сбрасывали тела в машины, в эти автобусы, и те, кто оказался внизу, были раздавлены теми, кого бросили сверху, буквально бросили.
Наиболее яркий случай – это случай, который был у дочери Светланы Губаревой, Саши Летяга. Она оказалась на дне автобуса, который ехал через весь город в первую городскую больницу. После того, как сотрудники больницы, наконец, разгрузили этот автобус, на дне оказалась девочка. Это такая перевозка стоила ей жизни. При этом в автобусе было двое сотрудников правоохранительных органов в бронежилетах, оператор с видеокамерой.
Которые могли бы вообще-то как-то предотвратить.
Как это можно прокомментировать?
Владимир из Кемеровской области дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, Марьяна, и гости тоже, не знаю, как зовут. Я вам скажу, что вот это вот путинское, единоросское отношение к народу, что народ это вообще ничего не значит, что они нас за людей не считают, понимаете? Вот и это их не просто продукт. Таких можно и Курск сюда, и Беслан там, и все-все-все. И ежедневное вот это отношение к нашей жизни. Ну и я все-таки надеюсь и верю, что когда-то в России придет демократичное правительство, которое обязательно расследует это все. И законы примут о том, что все-таки выплатить компенсации людям, которые пострадали. И, значит, привлечь к ответственности всех до единого, которые думают, что это все так, это пройдет им. Да и не пройдет это им. Да. Начиная от самого главы там и до каждого.
Владимир, спасибо за звонок. Вот, Дмитрий, пока вы говорили, хотел сделать какое-то замечание.
Главное для нас действительно это расследование этих событий, хотя бы на основании косвенных мер, которые должен принять Европейский суд по отношению к России.
Вот при обсуждении этого дела очень часто говорят, что, ну, в принципе, террористы были обречены. Было совершенно понятно, что их всех уничтожат, хотя бы просто потому, чтобы они не смогли рассказать о том, как они вообще проехали в центр Москвы, провезли туда взрывчатку. Кто был замешан еще во всей этой истории из правоохранительных органов? Ну, ведь без коррупции считается, что в этом деле не обошлось. И, может быть, что-то могло бы быть понятно вот при рассмотрении в суде дела этого Талхигова Заурбека, который признан пособниками терроризма, но по какой-то невероятной случайности, непонятной совершенно юристам, люди, фактически и потерпевшие, потерпевшими не были признаны. То есть там в этом деле потерпевших не допустили к рассмотрению всей этой истории Талхигова. Дело рассматривалось за закрытыми дверями, и что там было, какие факты там всплывали, неизвестно никому. На волнах радио «Свобода» прозвучала, звучит передача «Человек имеет право», ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Людмила Айвара и член Координационного совета организации «Норд-Ост». Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Свобода. Новости.
Московское время 13:30. Коротко о главных событиях. В Москве сегодня проходит акция «Возвращение имен» в память о жертвах сталинских репрессий. Люди несут к Соловецкому камню на Лубянке цветы, поминальные свечи и фотографии погибших. Читают списки расстрелянных. В Москве сегодня простились с режиссером Сергеем Говорухиным, сыном режиссера Станислава Говорухина. Траурная церемония проходила в Доме кино, похороны на Троекуровском кладбище. В Карачаево-Черкесии минувшей ночью неизвестные обстреляли сотрудников дорожно-патрульной службы. Один полицейский скончался, еще двое ранены. В Азербайджане арестован главный редактор независимой газеты «Хурал» Авас Зейналов. Ему инкриминируют вымогательство взятки у депутата парламента. Журналист обвинение отвергает. Не менее 10 военнослужащих НАТО погибли в столице Афганистана Кабуле после того, как смертник взорвал автомобиль на пути следования колонны международных войск. Сирийские военные при поддержке танков проводят операцию в городе Хомсе, одном из центров антиправительственных протестов. Число погибших от недавнего землетрясения на востоке Турции возросло до 576, ранено свыше 2500 человек. Ситуация в столице Таиланда, Бангкоке, переживающем сильнейшее наводнение, остается напряженной, однако сооружения, защищающие центральную часть города, пока выдерживают напор воды. Сын свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи, Сейф Али-Ислам, настаивает на том, что не совершал преступлений, по обвинению в которых он был объявлен в розыск Международным уголовным судом. Центр избирком Киргизии завершил подготовку к проведению 30 октября выборов президента республики.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня член Координационного совета региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Нордост» Дмитрий Миловидов, адвокат Людмила Айвар. Сегодня мы вспоминаем о событиях октября 2002 года, о захвате заложников в театральном центре на Дубровке в Москве и об операции по спасению этих заложников, во время которой, собственно, и погибла большая часть людей. О том, что делают представители российских властей сейчас, отвечая на вопросы Европейского суда по правам человека, который пытается разобраться в этом деле, и о том, почему следствие стоит на месте, следствие по делу о террористическом акте. Сейчас во время сводки новостей сообщалось о похоронах Сергея
Станиславовича Говорухина,
который был одним из переговорщиков, участвовавших вот в этом процессе около театрального центра на Дубровке.
Низкий ему поклон. Люди, исполнявшие свой гражданский долг, подключились к переговорам. Известной стране люди. Они рисковали. Но при этом спецслужбы и правительство самоустранились от переговоров. А теперь правительство доказывает Европейскому суду, что переговоры якобы велись.
Что значит самоустранились от переговоров, если изначально заявлялась позиция, они много-много говорили, что с террористами не переговариваемся? И, кстати, вот с точки зрения международного и российского законодательства, Людмила, вообще должны ли власти предпринимать попытки по спасению людей путем переговоров или нет? Вот не переговариваемся и все.
У нас есть один замечательный закон, который каждый толкует так, как он считает необходимым. И Конституция Российской Федерации говорит о том, что жизнь гражданина, человека является высшей ценностью. И государственные органы, структуры, чиновники свои действия должны направлять на сохранение жизни человека. Какого-то конкретно нормативно-правового акта, инструкции или еще чего-то я вам назвать не смогу, поскольку если такие документы есть, то они либо секретные, либо для служебного пользования. То есть как наши спецслужбы должны вести себя с террористами. Но я думаю, что и этого нет, потому что вот Нордост, Беслан и другие многочисленные террористические акты, которые в России, к сожалению, случаются с очень частой периодичностью, они говорят о том, что наши спецслужбы почему-то всегда не готовы. Ни спецслужбы, ни медики. У нас нет профессиональных переговорщиков, хотя, может, они есть, но в данном случае переговорщиками...
То есть их не привлекают.
Переговорщиками были только те общественные деятели, значимые фигуры, которые, сами вызвались, пришли. И рискуя своей жизнью, и под ведь темной пеленой неизвестности заходили в театральный центр, и кто-то выводил детей, кто-то выводил людей, кто-то пытались сделать все, что могли. Но каких-то действий, организованных со стороны спасателей, для того, чтобы минимизировать количество людей, находящихся в зале, вот мы ни в материалах дела, к сожалению, не увидели.
Зато теперь, насколько я понимаю, правительство утверждает, отвечая на вопросы Европейского суда по правам человека, что переговоры правительство вело.
Правительство пытается представить работу людей, выполнявших свой гражданский долг, как работу правительства.
Как личную заслугу.
Да. При этом правительство вежливо забывает перуанский прецедент, когда за счет переговоров, за счет политической воли, за счет терпения правительства было освобождено 90% заложников, и только после этого спецназ пошел на штурм. Итог, только один погибший заложник – от сердечного приступа, 2 погибших офицера спецназа и спасенные 500 человек.
Геннадий Сергеевич из Смоленской области дозвонился на Радио Свобода. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира Радио Свобода. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. И вся контактная информация, кстати, есть на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Пожалуйста, Геннадий Сергеевич, Смоленская область, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, Марьяна, здравствуйте, гости. Спасибо за передачу. Давайте вспомним, что в 2002 году президентом России был Медведев, бывший руководитель ФСБ.
Вы оговорились, наверное, Владимир Путин.
В 2002 году кто был президент?
Путин.
Владимир Путин.
Вот я и говорю про него. Что Путин президент, и президент отвечал Конституции за все происходящее. Почему не расследуется дело? Да потому что он без него не могли штурмовать Норд-Ост, не могли применять никакие газы, потому что он дал это указание. И вот поэтому сейчас расследование не проводится. Если бы оно проводилось честно, то Путин уже давно бы сидел в тюрьме. Но его время придет. Спасибо, Марьяна.
Да, Геннадий Сергеевич, спасибо за ваш звонок. Но вообще, конечно, тут говорить об ответственности президентов непосредственно за то, что происходит в их стране во время деятельности этих президентов, довольно тяжело, поскольку они защищены законом и по общему правилу, которое распространяется на большинство глав всех государств, их не привлекают, не судят за то, что происходило во время их правления, если речь не идет о геноциде собственного народа, о преступлениях против человечности, человечества. Да, пожалуйста, Людмила.
Ну, я, наверное, буду оригинально в глазах наших слушателей, если выступлю в защиту президента, как адвокат все-таки, да, ведь ни один президент виноват. Если говорить о том, что вся вина лежит на главе государства, да, он глава государства, он несет определенную ответственность за те события, которые происходят в государстве. Но мы говорим о частном конкретном случае. Мы говорим о том, что был штаб по спасению. Мы говорим о том, что было лицо, возглавляющее этот штаб. Мы говорим о том, что было лицо, к сожалению, неустановленное, которое дало указание начала контртеррористической операции.
Как-то неустановленное. То есть неизвестно совершенно, кто давал приказ о начале штурма?
Подачи газа, кто просчитывал эту ситуацию. Вот мы с вами в предыдущем отрезке говорили, что террористы отстреливались 20 минут. Да, у них было определенное количество оружия. Если бы они хотели взорвать Дубровку, они бы взорвали. У них достаточно было времени. А что касается контртеррористической операции, связанной с освобождением заложников, то она прошла крайне безобразно. Это и медики, это и правительство Москвы, которое не смогло организовать, на их территории произошел этот теракт. Это и возможность террористов попасть в сердце Москвы, в театральный центр и организовать вот то, что произошло. И, к сожалению, это не единичный случай, и они продолжаются. Да? Тот же Беслан, это тоже, в общем, наша боль, наше горе. И другие теракты. Но вот вернусь к переговорщикам, вернусь к тем заложникам, которых не удалось вывести и спасти. Ведь не было даже попытки поменять заложников, детей на добровольных заложников, как это было в Кизляре, как это было в других ситуациях. Да? Никаких мер не предпринималось. А мы говорим о том, что очень много детей было, очень много стариков было, которые пострадали. И сейчас что
происходит? Конечно, там же в тот же день занималась, во-первых, какая-то секция.
121 ребёнок школьного возраста, согласно материалам прокуратуры, оказался под захватом.
И дальше что происходит? Когда заложники, как-то пытаясь о себе заявить и защитить себя, и понять, что вообще произошло, обращаются в суд. Вот был такой случай, я просто приведу пример. Мы обратились с иском о возмещении материального вреда, поскольку одна из заложниц была прострелена, и у нее была группа инвалидности. Я не знаю, из этических соображений, наверное, не буду называть фамилию, потому что время прошло, и человек достаточно серьезно переживал эту трагедию. Погиб муж, погиб ребенок.
Еще проблемы с работой.
Еще проблемы с работой. И когда мы обратились с иском о назначении ей пенсии, ФТЭК снял ей эту группу инвалидности, как будто у нее появятся новые органы, как будто она возродится заново. Да? Вот самое печальное...
Цинизм,
цинизм и бесчувственность.
За.
И каждый из тех чиновников, должностных лиц, которые отвечали за какой-то участок, да, у которых какой-то участок ответственности был, они пытались защитить себя. Я не буду принимать это решение, потому что а вдруг мне потом будет как бы за это меня накажут. Судья не будет принимать решение, потому что она боится, а что будет, если она примет такое решение. Когда, хотя все... У нас прокурор, когда выступала с речью в суде, она плакала и разделяла горе тех родителей, у которых погибли дети, но при этом она говорила, что я вам сочувствую, но ничем вам помочь не могу.
Ну, потому что есть установка, есть распоряжение начальства. Михаил из Москвы дозвонился на радио «Свобода» по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Михаил из Москвы.
Ну, это, конечно, ужасное совершенно преступление, но все-таки вот террористы преследовали же какую-нибудь цель. Вот она известна, вот цель, с которой вот это все они производили.
Ну, они же озвучивали
они
эту
заявляли
цель,
они свои заявляли. Требования. Они требовали немедленно
прекращение военных действий в Чечне.
В Чечне, да, вот эта цель.
Дмитрий Эдуардович не согласен с нами.
Хочет... Григорий Явлинский ходил на переговоры к террористам, тоже как гражданское лицо, и принес в оперативный штаб информацию, что для освобождения заложников... было бы достаточно на тот момент прекратить артобстрел одного из районов Чечни, прекратить зачистки и прямой телефонный контакт одного из руководителей с Путиным. Противоречит ли прекращение зачисток нашей Конституции или нет? Это должны были решить юристы. Но эта информация не была доведена до общественности, поэтому до сих пор существуют такие... так сказать, транскрипции.
А, то есть вы считаете, что именно поэтому до сих пор все убеждены, что основным требованием террористов было полное прекращение военных действий?
Они многократно менялись в процессе этих 57 часов. Но вот это было сказано и доведено до оперативного штаба. У кого-то это не устраивало.
8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода», звонок бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение можно присылать на номер плюс 7 903 743 2801. Сергей прислал сообщение следующего содержания. Здравствуйте. В основе всех трагедий в России в их последствиях лежит равнодушие и атомизация общества, дошедшее до уровня ниже первобытному. Несчастному пострадавшему скорее поможет и посочувствует иностранец, чем ближний сосед. Именно в этом суть зла, считает Сергей, в том, что люди настолько разобщены и думают о себе, что даже трагедия не сближает. Хотя вот вспоминая те дни в октябре 2002 года, во всяком случае, то, что происходило в Москве, наоборот, люди как-то стали... Ну, было впечатление, что люди стали внимательнее друг к другу относиться, что ли. Вот. Но ненадолго хватило.
Ну, я не думаю, что была какая-то чёрствость со стороны граждан. Как раз поддержка была со стороны обычных людей гораздо более... такая сильная, и сколько людей приходило и пыталось помочь, предлагало свою помощь, их не пускали в оцепленный, естественно, район Театральной площади. Люди не знали, чем помочь, но вспомните то время, когда все это происходило. Люди, по-моему, не отходили от экранов телевизора, и все переживали эту трагедию, и первые годы... памяти жертв Нордоста на площадь, к театральной площади, на театральную площадь, к этому театральному центру приходило достаточно много людей. Просто со временем горе забывается, другое, трагедия затмевает то, что было 9 лет назад, но с моей точки зрения это неправильно. Люди помнят, люди как-то пытаются помочь и сиротам, и старикам. Вопрос другой, что эта помощь незначительна, естественно, она не охватывает все нужды, которые сейчас возникают, потому что многие люди после пережитого отравления газом не могут восстановиться до сегодняшнего момента. Многие уходят из жизни, те старики, которые пережили, да, те люди, которые были подвергнуты этому газу. Но тем не менее, коль уж мы здесь находимся и говорим об этом, люди звонят и пишут, я считаю, что трагедия не стала статистикой, она все равно осталась, она имеет человеческое лицо.
Другое дело, что вот те люди, которые обязаны были оказывать содействие и помощь пострадавшим, и после этой трагедии социальные службы, трагедии, медицинские службы, они вот этого не делали по какой-то причине, Дмитрий.
Может быть, многие люди хотели оказать помощь, но правительство, я не говорю, не разделяю, федеральное или московское, прятало от благотворительных организаций списки пострадавших. Вроде бы официальные организации, фонд помощи, Российский фонд помощи при газете «Коммерсант», руководитель Лев Амбиндер, он не мог от правительства получить эти списки.
А как вы думаете, почему прятали?
Слишком вляпалось правительство с этим терактом.
То есть, чтобы нельзя было понять, сколько все-таки всего было действительно людей, чтобы не связались с этими людьми, не дай бог, и они бы не рассказали, что там
пострадавшие, происходило. Да, они же находились в зале, многие из них не уснули после подачи газа, многие видели, что происходило, они могли ответить на те вопросы, которые интересовало общество, которые интересовали журналистов, и поэтому, естественно, их скрывали. Это сейчас как-то стало понятно, кто является... Вот давайте, да, к делу Толхигова вернемся. Почему его засекретили, почему ни одного потерпевшего не было признано по этому делу? Да потому что боялись открыто обсуждать, боялись общественности дать возможность понять, что там происходило, какие переговоры были, какая роль у Толхигова, вообще была ли у него какая-то роль, или он мог вывести на других людей.
Почему, да, я просто хочу...
убили всех террористов? Ну почему убили? Ну почему женщин убивали? Если они там находились, значит, они были одержимы какой-то идеей, значит, они знали, почему это происходит, допросили, выяснили, установили, посадили в тюрьму, пусть несут ответственность, пожизненно посадили, пусть несут ответственность. А сейчас, получается, вопросов много, ответов нет. Европейский суд тоже не может получить ответы. Получается, что наша надежда на то, что Европейский суд прояснит какие-то вопросы, которые интересуют заложников, которые интересуют родственников жертв, слава богу, что хоть какие-то материалы появились, и на какие-то вопросы ответы получены, положительные, отрицательные, неважно, но есть ясность. Но ведь есть обстоятельства, которые вообще никак не открыты, никак не исследованы, мы не знаем, что, зачем, почему.
И правительство уходит, в общем, очень умело и грамотно
как от
ответов
обычно.
На эти вопросы. Да, Дмитрий?
Мы уже упоминали президента Путина, мы ведь обращались с его... к суду с иском к гражданину Путину, подчеркиваю, гражданину, не президенту, по поводу его лжи о безвредности газа, многократно повторенную в разных средствах массовой информации. Нам ответили, что президент, выполняя свои служебные полномочия, доводит до общества информацию, предоставленную ему компетентными службами. Тогда мы сделали следующий ход. В своем интервью президент говорит, что люди захлебнулись, что врачи не знали, как лечить. Не является ли это сообщением о преступлении? Юристом Павлом Финогеновым был подан соответствующий иск в прокуратуру.
Жалоба.
Но она была благополучно замята.
Угу. Федор из Красногорска дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите в эфире.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте. Вот я постоянно слушаю Радио Свободы, ведь ваши слова в дело не превратятся. После драки кулаками махать бесполезно. Вы вот задаете вопрос, и люди отвечают, ну ничего в жизни не меняется. Никогда не вспоминает имя Путина и Медведева. Все ведь зависит от них. Я вот старшее поколение, но ездил я по многим областям, земля заросла деревьями, и об этом никто не говорит. Угу. Это же просто я не знаю. Истории подобные не знают.
Да, Федор, спасибо за звонок ваш, но вообще, вы говорите, после драки кулаками не машут. Так вот как раз не машут, дерутся, до сих пор дерутся те люди, кто пострадал во время захвата заложников, родственники, их близкие, до сих пор дерутся, пытаются привлечь к ответственности. Георгий из Москвы, пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здрасте.
Здравствуйте.
Во всем мире, в Западной Европе и везде... В конечном счете, за свои правительства отвечает народ. И эта ответственность, она выливается наружу, на улицу, в виде демонстраций, протестов. и вообще всех таких политических действий основной массы населения, населяющей данной страны. Вот, вот эта страна, называемая Россия, она 17-го года, я имею в виду народ, она уходит от ответственности и не желает выходить на улицу. Именно это население виновато в том, что это происходит. Если бы население было активно и креативно, да, конечно, население разобщали десятилетиями, но это не значит, что молодое поколение, и зрелое поколение, взрослое и прошлое поколение, они по кирпичику складывали вот это безобразие своей инертностью.
То есть, если бы население было гражданами, в общем, а не населением, может быть, иначе бы все происходило, может быть, действительно, те люди, которых, в общем, мы вроде как выбираем, чувствовали бы себя ответственными перед обществом за свои действия или за свое бездействие, да, Дмитрий?
Отвечу сразу на два вопроса. В 2007 году господин Патрушев признал, что на Норд-Осте в ходе спецоперации были допущены ошибки. Это дорогого стоит. Но почему-то у нас признание ошибок происходит незадолго до отставки или после нее. Были заменены представители России в Европейском суде. Госпожа Миленчук была удалена с этой должности. А ведь она занимала высокий пост заместителя министра юстиции России и одновременно представителя в Евросуде. Значит, она проиграла очень много так называемых чеченских дел. Когда люди исчезают...
Не она проиграла, Россия проиграла Россия. В Европейском суде по правам человека. Суд признавал Россию, российские власти виновными в нарушениях прав.
Естественно. Оппозиция общества... Посмотрите на Дубровку 26-го. Много ли приходит людей? Правительство искусственно представило, что это теракт – беда москвичей. А ведь печальный груз 200 в те дни развозили в 37 городов России. В 45 городов разъехались бывшие заложники. Где они там могут получить квалифицированную медицинскую помощь, если ее даже негде найти в Москве?
Заложниками, напомню, были граждане 22 государств и пострадавшими 7 стран, погибшими из 7 стран. А что касается правовой помощи или выхода куда-то, я считаю, что сам факт того, что мы еще боремся за это дело, за память тех, кто погиб, поддержку тех, кто остался в живых, это уже говорит о том, что общество и люди, которые в нем живут, они не инертны, они борются за свои права. Дай Бог, чтобы их поддерживали больше. И вот слушатель, который звонит, я бы хотела, чтобы в следующий год, в десятилетие годовщины теракта на Дубровке, он пришел на Дубровку, на эту площадь, и почтил память погибших своим присутствием. И, наверное, когда там соберутся не дети, школьники, которых
200 привели... 200 человек было, около 200 человек.
Это все равно не та цифра. Когда церковь на том месте открывали, закладывали в этот камень, да, пришло гораздо больше людей, потому что пришли сотрудники ЖЭКов, ДЭЗов, их собрали, согнали, и вот мы сейчас здесь возложим... Начнем закладывать церковь, которую мы назовем, Дмитрий Иванович, как я не...
Кирилла
и Мефодия.
Да? Ну, слава Богу, что не Владимир и Дмитрия.
Ну, да, слава Богу, наверное. Вот тогда пришли люди, да, которых пригнали туда, чтобы они постояли, а на трагедию только пришли почтить память погибших, только те, кого еще это волнует, кого это еще касается.
Скажите, не складывается ли у вас впечатление, что все-таки, тем не менее, после этой трагедии чему-то учат власти? Не в смысле учат, как лучше отбиваться от людей, которые к ним претензии предъявляют, а чтобы это что-то предотвращать?
Мы надеемся, что что-то делается. Ведь после Норд-Оста власти раздавали друг другу ордена, а сотрудники среднего звена спецслужб ждали выводов, ждали разбора полетов. Оно не последовало. И случился Беслан.
Откуда у вас такие сведения, что не было никакого разбора полета?
Ну, потому что все, кто был на местах, кто отвечал хотя бы как минимум за спасение людей, это Сельцовский, это сотрудник правительства Москвы по здравоохранению, он так и остался сидеть на своем месте.
Шевченко ушел из светской жизни, стал православным священником, взявший на себя чужой грех, как говорят его коллеги. То есть он сказал, что он знал о применении газа, специалисты были предупреждены, было разослано столько-то доз антидота, о каком антидоте можно иметь, можно говорить, когда его, он не изобретен, и ушел с своего поста.
Угу. И вот в настоящее это время все-таки вы когда общаетесь, я не знаю, с тем же следователем, который расследует это дело, вы вообще видите у человека желание разобраться в том, что произошло?
В настоящее время у сегодняшнего следователя, советника юстиции первого класса господина Сапруненко, это желание я вижу. Напомню, за полчаса до взрыва в Домодедово мы подали жалобу в Следственный комитет о том, что постановление об отсутствии состава преступления в действиях спецслужб и прекращении уголовного преследования в отношении уничтоженных террористов принято незаконно. То есть следователи предыдущего, так сказать, звена, должным образом не опознав трупы, записали всех террористов в убитые. Между тем, один из главарей террористов фигурировал в этом деле. Ему трупа не хватило, простите, вот такую за каламбур. И только сейчас, через столько лет, следствие назначило экспертизу по ДНК. Плюс занялось серьезной проработкой, где находились террористы, сколько же их все-таки было, и другими серьезными вопросами, которые предыдущие следователи не сделали.
Вообще то есть... не изучали? Ну так это же ведь первостепенная задача следствия. Любой человек, который читает детективы, ну, понимает, что делает в самом начале. Почему это делают сейчас, 9 лет спустя?
Что, где, когда? 9 вопросов римского права, 7. Естественно, это не было сделано, потому что пытались дело поскорее сдать в архив. И всех террористов легко списали в уничтоженные. А ведь цифры следствия до сих пор вызывают сомнения. Сперва заявлялось о не менее чем 52 членах группы. Если просуммировать всех якобы уничтоженных и осужденных как пособники, то цифра не получается.
Сколько вообще, вот напомните очень быстро, сколько было всего следователей в вашем деле?
Сперва была большая следственная бригада, вело в общей сложности 4 следователя.
4 следователя в разное время занималось делом, которое так и стоит на месте. Да. На волнах «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были член Координационного совета региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Нордос» Дмитрий Миловидов и адвокат Людмила Айвар. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы продолжим сразу после выпуска новостей. Слушайте повтор передачи «Поверх барьеров». «Чувство риска» – передача с участием ветерана войны, альпиниста, актера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те, кого прокуратура считает организаторами беспорядков на Манежной площади, могут получить до 8.
Лауреаты этого года стали символами борьбы за достоинство, демократию.
На сегодняшний день удалось установить и потерпевших, которые пострадали от рук должностного лица.
Мы не хотим уезжать. У нас семьи, дети.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».